События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня эту программу проведут Анастасия Смоловская
и Владимир Иванов.
Ну и вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, Федерация пенсионеров Латвии сомневается, что идея обязательной вакцинации пожилых людей возраст 60+, продумана до конца.
Депутаты обсудили расходование выделенных с 2020 по 2021 год средств на здравоохранение для уменьшения последствий пандемии COVID-19, а также сегодня депутаты комиссии обсудили планы на 2020 год.
Далее поговорим на экономическую тему. Речь идет об инфляции в 2022 году. Эта тема мы касались уже неоднократно. Она вызывает действительно серьезные опасения, потому что инфляция растет. Кстати, не только в Латвии, но и во всей еврозоне. Так вот, по расчетам Министерства финансов нашей страны, наибольшее влияние на инфляцию в этом году окажут рост цен на продукты питания и энергоресурсы. Более подробно будем об этом говорить в продолжении нашей программы.
Ну, а после этого мы обсудим заседание Совета Россия-НАТО, которое прошло в Брюсселе. На этом заседании 30 стран Альянса обсуждали угрозу военного вторжения Москвы и требования российской стороны к НАТО. О том, какими результатами закончились эти переговоры, какие были высказаны мнения, мы поговорим в конце программы.
Ну, а далее, перед тем, как перейти к основной части нашей программы, напомню, что за нами можно следить на домашних страницах Латвийского радио 4, а также на платформе РусЛСМ, так что используйте эту возможность. Ну и видеотрансляция также доступна на Фейсбуке, то есть в социальных сетях, на домашней страничке и Латвийского радио 4, и платформы РусЛСМ. Что ж, мы начинаем.
Подробности прямо сейчас.
Если заболеваемость COVID-19 продолжит расти, может потребоваться обязательная вакцинация жителей в возрасте старше 60 лет. Об этом заявил президент Эгил Левиц после встречи с премьер-министром Кришинисом Кариншем. Напомню, что идея об обязательной вакцинации в возрастной группе старше 60 лет прозвучала несколько недель назад. Ну и с тех пор, в общем-то, обсуждаются варианты. Как это возможно? Возможно ли это вообще? И вообще придется ли прибегать к такой, ну, обязательной мере.
Сейчас с нами на прямой телефонной связи глава Ассоциации сельских семейных врачей нашей страны Лига Козловска. Добрый вечер, госпожа Козловска.
Добрый вечер.
Да, ну начнем с того, что никто не сомневается вообще в целесообразности вакцинировать пожилых людей, сеньоров в возрасте 60+, потому что, ну, все мы знаем, что, к сожалению, в этой группе у нас охват вакцинации еще недостаточен, и мы видим, что в основном-то пожилые люди у нас находятся в больницах с диагнозом COVID-19. Речь идет о так называемой идее обязательной вакцинации. Как вы к ней относитесь в той форме, в которой она прозвучала на днях буквально?
Ну, я так осторожно. Я отношусь осторожно, потому что это предложение, ну, такая, с одной стороны, новое, с другой стороны, надо больше поговорить, ну, с обществом про это новое предложение, потому что все новое, если она будет довольно агрессивная, будет восприняться от общества тоже агрессивно, да? И я думаю, надо идти через разговор. Мы с семейными врачами говорим, и я скажу так, та часть сеньоров, которых мы вакцинировали, это почти одна третья часть всех жителей Латвии. И я скажу, что это самая тяжелая, ну, такая часть наших пациентов, эти хронические пациенты, которым и долго надо, ну, разъяснить, это, как сказать, хорошие стороны вакцинации, да, ну, все подтверждения это такая целесообразная консультация. И если будет, ну, такая, ну, агрессивная, ну, с одной стороны...
Ну, компания, скажем так.
Я компания, да. Я думаю, что это не будет так хорошо, ну, потому что люди очень разные, сеньоры, да. Там очень многим болезни не такие особо, не от, ну, связаны, может быть, с сердцем, да, или онкологические. Но, например, очень такая болезнь такая частая, это депрессия, да? Депрессия, психические, да, всякие расстройства, связанные с пандемией. И если будет такая агрессивность, будет обратная, ну, такой...
Реакция
обратная, да? И я думаю, что это не будет правильно. Надо идти, ну, шаг через шаг, я в этой стороне.
Шаг за шагом. Буквально на днях глава отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья Эва Юхневич сказала, что нам надо смириться и принять, что часть пожилых жителей Латвии никогда не согласится сделать прививки против COVID-19. И на сегодняшний день, если верить статистике, 103 тысячи невакцинированных людей старше 60 лет в Латвии. А как вы думаете, почему люди могут категорически отказываться, и никакие уговоры, никакие доводы на них не подействуют? И кто в силах, может быть?
Ну, там эти причины разные. Разные, потому что, с одной стороны, ну, эти опыты про вакцинацию тоже, ну, каждый день что-то новое развивается, да? И одна часть, особенно сеньоров, пациенты с хроническими болезнями, ну, они читают не только такую официальную информацию от медиков, от эпидемиологов, ну, читают и слушают от своих родственников, да, эти известия, от интернета. Ну, это не всегда правильная информация, но, с другой стороны, я понимаю, что сеньор не всегда может отличать, что ну, правдиво, и что, как сказать, ему, ну, может вредить. Но надо посоветоваться с семейным врачом. Да? Okay. Это главное. Я думаю, что теперь все семейные врачи связаны с вакцинацией. 2/3 сами прививают против COVID-19, 1/3 семейных врачей, им есть договор с или кабинетом вакцинации, или с центрами. Я так что надо поговорить с своим семейным врачом. И этот разговор, я думаю, будет главный, ну, с одной стороны, продуктивный, чтобы принять позитивное решение. Особенно теперь, когда этот омикрон, ну, все равно дельта или омикрон, да, это COVID-19, этот вирус, он для тех, которые не будут вакцинированы, особенно сеньоры, будет все равно эта болезнь происходить тяжелее. Uh-huh. Тяжелее, как у тех, которые будут вакцинированы. Если они будут вакцинированы 2 или 3 раза, ну, тогда, ну, это я вижу на своей практике, эта болезнь протекает легче, uh-huh. да. Не к госпитализации, ну, слава богу, у смерти нету с этим омикроном, но если человек вакцинирован, если не вакцинирован, все мои пациенты звонят они очень расстроены, потому что я и они не могут сказать, как эта болезнь будет протекать. Каждый день мы все время волнуемся, да? И чтобы не волноваться так, я думаю, ну, просто всех Айцину идти
призываю, на
вакцинацию.
Да.
Угу,
на вакцинацию. Да, госпожа Козловская, ну вообще, ну не секрет, что вот эти все разговоры в коалиции насчет обязательной вакцинации людей 60+, возникли не на пустом месте, все из-за того омикрон-штамма, о котором вы тоже уже говорили, вот даже статистика последних суток тоже говорит о том, что омикрон-штамм очень заразен у нас в стране, за сутки почти 2500 новых случаев COVID-19, кумулятивный показатель превысил уже 1000 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней. При этом 22 летальных случая. Мы видим, что в основном умирают как раз пожилые люди. Господин Каринч тоже, премьер-министр нашей страны, заявил, что да, более 100 тысяч человек в возрасте 60+, у нас не вакцинированы, хотя во многих странах Европы уже приняты такие законы об обязательной вакцинации сеньоров. И для того, чтобы ситуацию стабилизировать, необходимо провакцинировать половину из них, примерно 50 тысяч. На ваш взгляд, скажите, пожалуйста, вот эти 100 тысяч человек, округлим эту цифру, сколько из них на самом... Ну, нет официальной статистики, но тем не менее, сколько из них действительно могут взять так называемый медицинский отвод из-за каких-то хронических заболеваний, которые не позволяют им вакцинироваться? Сколько процентов? Можете примерно сказать? И сколько из них действительно настроено решительно, просто принципиально не вакцинироваться и все?
Но это процент очень маленький. Я даже думаю, что не больше 1%.
Это кто имеет медицинский отвод, да, от вакцинации? То есть по каким-то объективным причинам?
Да, контраиндикации, да. Только не больше 1%, потому что это уже есть... Ну, у нас такой опыт, что консилиум, на консилиум посылает наши семейные врачи такого пациента, почти... Ну, 99% всех отсылает обратно, что им надо обязательно вакцинироваться, потому что они такие болезни, что если они заболеют с COVID, тогда вообще мы не знаем, как это кончится, да. Так что этот процент очень-очень маленький. Но я только думаю про другое, про реальное исполнение, как эта обязательная вакцинация будет происходить. Я, например, у нас в своей практике и у других семейных врачей я знаю, что нет таких ресурсов, чтобы мы, например, всех поехали дома и агрессивно вакцинировали. Угу. Я вообще это не представляю. Я реально не знаю, как этот, можно этот инструмент реально, как сказать,
использовать,
реализовать. Да. Угу. Потому что если мы говорим о том, что обязательно вакцинация против этим медикам, нашим коллегам и нам, или учителям, или полицейскими, да, это другое дело. Все эти связаны с работой, и им есть, как сказать, государство есть инструмент, как
воздействовать.
Воздействовать, да.
Воздействовать. На сеньоров, они, пенсионеры, да, пенсионеры, им своя жизнь свободная, каждому своя, я особенно в сельских регионах, там же они живут далеко и вообще не знают, что может быть по телевизору, что происходит в государстве, я не знаю, как это, с одной стороны, это обязательная вакцинация может происходить. Потому что я сама знаю, что у нас нет ресурсов.
Да, ресурс — это одно дело, да. С другой стороны, если мы говорим об обязательной вакцинации, то это требование всегда идет рука об руку с какими-то санкциями, которые предусмотрены для людей, которые не вакцинируются, хотя обязаны. И господин Каринч тоже заявил, что если политики не смогут договориться о санкциях, не имеет смысла вообще вводить обязательную вакцинацию для этой возрастной группы 60+. На ваш взгляд, вот какие-то штрафные санкции как-то могут здесь подвигнуть этот процесс вакцинации сеньоров, или вообще здесь об этом говорить бессмысленно?
Я думаю, что про санкции для сеньоров это бессмысленно. Угу. Потому что очень большая часть наших жителей, пенсионеров, очень живет на маленькие...
Средства совсем.
Средства, угу. да. И какие еще немножко эти санкции, это, я думаю, что это невозможно. С другой стороны, то, что, например, правительство дало эти 20 евро про электричество, я 5 месяцев, каждый месяц, я, это, я знаю, у моих пациентов была такая мотивация. Доктор, я хочу прививаться, потому что мне будет меньше надо платить за электричество. Я? Так что я думаю, даже наоборот, если пенсионерам, ну, сеньорам дали больше этот, ну, эту морковку, да, плюс мотивацию, не минус мотивацию, да, тогда было, я думаю, что больше, и особенно если это... Информация дошла до этих всех сеньоров и пациентов с хроническими болезнями.
Да, действительно, был такой всплеск, когда ограничили льготы в общественном транспорте и вот добавили эти 20 евро. Тогда действительно мы видели, что темпы вакцинации увеличились и среди пожилых людей в том числе. Но еще одна проблема, о которой говорит Федерация пенсионеров, что для некоторых сеньоров сложно добраться до пункта вакцинации. И вот приводит один из случаев, когда одна пожилая женщина хотела вакцинироваться, но ей сказали, что только через месяц доступна запись, чтобы к ней приехали на дом. Как обстоят дела именно с доступностью? Если кто-то хочет, все-таки решается, насколько быстро к нему могут приехать? Доступна ли такая выездная вакцинация?
Ну, теперь я знаю, что центр вакцинации опять активируется, и эти выездные мобильные бригады больше будут ехать по Латвию. Так что, ну, с моей стороны было бы предложение, чтобы был телефон в каждом регионе, такой, но локальный телефон, не только 8989, который почти недоступен, да, все время там занято, мои пациенты говорят. И у меня тоже уже 3 недели, до конца января уже полный список, я, для вакцинации. И теперь вот, например, начинают выехать мобильные бригады на регион, в регионах, но с одной стороны, я бы советовала каждому, ну, пашвалдиба, самоуправление, дать такой локальный телефон для своих жителей, где может созвониться для вакцинации, например, на мобильных бригадах или кабинетах вакцинации, потому что, например, у нас в Балве тоже кабинет вакцинации не так загружен, да, 1-2 раза в неделю там прививает, а у нас каждый день это, ну, у нас просто нет мест, да, и это немножко такая организация вакцинации для приемности, ну, для наших жителей, да, им надо сказать, что есть свой телефон, своего, ну, как сказать, самоуправления, да, или кабинета вакцинации, или регистратуры поликлиники, да. Так что, ну, есть там возможности что-то улучшать.
Ну что ж, госпожа Козловская, вам большое спасибо за то, что уделили нам время прокомментировать эту ситуацию в связи с идеей обязательной вакцинации людей старше 60 лет. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера мы хотим вам пожелать. Благодарим.
Вам тоже. До свидания.
До свидания. Напомню, что на прямой телефонной связи с нами была глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловская. Мы говорим о том, что Федерация пенсионеров сомневается, что идея обязательной вакцинации пожилых людей 60+ продумана до конца. Сегодня, кстати, после встречи президента страны Эгилса Левица и премьер-министра Кришиниса Каринча, президент заявил, что Европа движется к обязательной вакцинации. Есть страны, которые ввели обязательную вакцинацию лиц старше 50 лет. И если заболеваемость COVID-19 в Латвии продолжит расти, может потребоваться обязательная вакцинация жителей возрастной группы старше 60 лет. При этом президент Латвии выразил надежду, что такой шаг не понадобится, так как вакцин против COVID-19 у нас предостаточно.
Вакцин предостаточно. Желающих, как мы видим, не так много, как вакцин. Действительно, коалиция все еще обсуждает возможность обязать всех людей старше старше 60 лет пройти вакцинацию против COVID-19. При этом достаточно аккуратно мнения и способы высказываются, потому что, конечно, это такая очень чувствительная линия, и здесь очень легко ее переступить и вызвать такой гнев, скажем так, людей, которые старше 60 лет и убеждены, что им, например, вакцинация не нужна.
Да, еще раз напомню, что премьер-министр страны Кришин Искаринч также заявил, что если политики не смогут договориться о санкциях, каких-то штрафных санкциях, то не имеет смысла вообще вводить обязательную вакцинацию для лиц возрастной группы старше 60 лет. Ну и на этом пока все. Переходим к следующей теме и будем говорить о том, что сегодня обсуждали сразу две комиссии Сейма.
Самые важные темы дня. Подробности.
Мы продолжаем. Это программа «Подробности». Сейчас мы будем обсуждать расходование выделенных средств на здравоохранение для уменьшения последствий пандемии COVID-19. Не так давно прошел опрос, и жители Латвии считают и связывают проблемы здравоохранения скорее с неорганизованной системой, чем с отсутствием финансирования. То есть, по их мнению, денег и средств хватает, но расходуются они, наверное, не так мудро, как должны были бы расходоваться и как они более эффективно могли бы использоваться. В ходе опроса, проведенного в конце прошлого года, 66 респондентов высказали мнение, что главной причиной проблем здравоохранения является неупорядоченная система, 26%, что виной тому недостаточное финансирование, а 8% не имели мнения по этому вопросу. И сегодня часть депутатов Сейма как раз-таки и обсуждали расходование средств, насколько они правильно расходуются, куда утекают и что из этого получается.
Да, сразу две комиссии. Комиссии сегодня обсуждали эти вопросы, достаточно глобальные и очень важные не только для сферы здравоохранения нашей страны, но и в целом для всего общества. В том числе этим занимался депутат комиссии Сейма по труду и социальным делам Виталий Орлов. Господин Орлов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, действительно, круг вопросов наверняка затрагивался очень широкий. Что самое главное, на чем вы акцентируете внимание по тому, что сегодня происходило на заседаниях сразу двух комиссий Сейма? Речь идет, конечно же, о расходовании средств на здравоохранение для уменьшения последствий пандемии COVID-19 за последние два года.
Да, сегодня министр здравоохранения господин Павлюк ознакомил нас с финансированием, которое было во времена ковида, это 2020-2021 год, и то финансирование, которое предусмотрено в бюджете, дополнительно финансирование, которое предусмотрено в бюджете 2022 года. У меня лично вызвал вопрос о сумме 24 миллиона, которые предназначены на тестирование от вируса ковида.
Сколько миллионов? 24, да?
124 миллиона. 104 миллиона, да.
Да.
И, знаете, это самое, вопрос, в чем был этот вопрос? Это в том, что мы знаем, что омикрон, который сейчас заменяет дельту, он очень специфический, он дает ложноположительные результаты, иногда не определяется как таковой, и поэтому какая сумма необходима на тестирование? С одной стороны, она необходима, с другой стороны, вопрос, почему она такая большая. Господин министр ответил, что они исходили из предыдущего года, когда ловили дельту, и это сумма, которая у них зарезервирована. Безусловно, они будут смотреть изменяемую ситуацию, но сумма как таковая зарезервирована. Дело в том, что мне кажется, что министерство и центр не предоставляют развернутую информацию по заболеваниям, потому что мы и вы каждый день слышим количество заболевших, количество госпитализированных и сколько из них привитых. То есть у людей, которые не обладают полностью информацией, а ее даже не владеем мы, создается впечатление, а зачем вакцинироваться, если каждый второй все равно получается привитый до этого.
Да, заражается привито, да. Да.
Заражается, да. И вопрос был, почему не направляется часть денег на определение. Во-первых, какие антитела образуются. понять, какие пациенты заболевали после какой прививки, чтобы сделать закупку вакцины ту, которая наиболее, скажем так, может противостоять как дельта-вирусу, так и омикрону.
Наиболее эффективно, этим... понятно, да-да-да.
Аналитика.
Да, наиболее эффективно. Да, вот сейчас очень нужна аналитика, потому что деньгами уже закидали здравоохранение, и действительно больницы воспользовались этими деньгами и себя укрепили, то есть купили оборудование, оплатили врачам сверхурочные. То есть все это есть. Но больница, как мы знаем, на больнице и врачи, их работа направлена на лечение. Нам же нужно, чтобы люди не заболевали. А для этого нужна полная информация о вирусе, о его контагиозности и как он воздействует на привитых людей различными вакцинами, дает ли он антитела, через какое время это вырабатывается. Этого, к сожалению, не дает данные ни центра, ни министерства, и не владеем ни мы, может быть, какой-то узкий круг специалистов, который не публикует расширенную информацию.
Ну, а вы не уточняли, возможно, такой аналитикой занимаются какие-то другие структуры, которые также, возможно, получают финансирование на связанные с пандемией COVID-19, но при этом это не система здравоохранения, а другие аналитические научные круги, возможно, они занимаются такими исследованиями.
Нет. Все деньги, которые связаны с ковидом, это видение Министерства здравоохранения и референс-лаборатории, которую говорит господин Никишин, который вылавливает измененные вирусы, его воздействие, это все находится, скажем так, в видении Министерства, и у него есть все возможности для того, чтобы, как мне кажется, более детально изучать и делать выводы, потому что не секрет, что количество людей, которые умирают от ковида, у нас довольно-таки высокое. Мы опережаем намного Эстонию и идем в уровень с Литвой, что, я не думаю, делает нам честь, и занимаем, по-моему, 9-е место снизу во всем Евросоюзе, то есть 26 стран, мы это самое, на 9-м месте снизу.
Господин Орлов, на сегодняшнем заседании двух комиссий были озвучены вообще конкретные цифры, сколько ушло средств вообще в адрес Министерства здравоохранения, которое своими мероприятиями пыталось приостановить распространение COVID-19, и действительно, достаточно ли средств на 2022 год?
Значит, господин министр сказал, что за 2020-2021 год это было 630 миллионов евро, которые были выделены на предотвращение ковида. Ну, я понимаю, что эти деньги делим на закупку вакцин.
Это закупки, да, конечно.
Оплату врачей, а усиление больниц, которое действительно произошло. И могу сказать, что в больнице сейчас зарезервировано 3300 коек, которые могут принять больных, а сегодня, по-моему, на данный момент, по-моему, только 800 коек, которые задействованы. То есть, в принципе, потенциал есть, не дай бог, конечно, чтобы развивалось по худшему сценарию, но система подготовилась, но все-таки, на мой взгляд, это идет пока забрасывание деньгами системы, а не такая вот работа, которая, повседневная работа, которая, как положено, должна быть направлена на профилактику, чтобы не заболевали люди. И мы должны понимать, что до 15 февраля, когда закончится у 800 тысяч жителей Латвии, закончится сертификат...
Ковид-сертификат,
и нужно будет сделать бустерную вакцинацию. Она нужна будет в большей степени для того, чтобы посещать торговые центры. Она бустерная вакцина не нужна будет для работы, для поездки за рубеж, если страна принимает. Но действительно, чтобы ходить по торговым центрам, посещать рестораны, допустим, кафе и какие-то кинотеатры и театры, ее сделать будет необходимо. Это 800 тысяч до 15 февраля, то есть опять будет нагрузка на эти центры вакцинации, и поэтому я хочу воспользоваться возможностью вашего эфира и тех, кто слушает вашу передачу, напомнить им, что запланируйте, если вы считаете, что вам бустерную сделать необходимо, запланируйте и сделайте ее, Что еще немаловажно, 100 тысяч пенсионеров, людей пенсионного возраста еще не вакцинировались вообще. Это, конечно, цифра очень большая. И здесь тоже хочу обратиться к ним. Ну, действительно, непривитые люди болеют намного сложнее, чем получившие две вакцины. Поэтому подумайте, это самое, взвесьте все, обратитесь к своему семейному врачу, пусть он примет решение, нужна вам вакцинация или нет.
Что ж, господин Орлов, большое спасибо за развернутый комментарий и хотим пожелать вам хорошего вечера. Спасибо еще раз за ту информацию, которую сегодня вы озвучили в эфире нашей программы. Всего доброго.
И не болейте. Не болейте.
Обязательно, пожалуйста. Да. Всего доброго. Итак, это был депутат комиссии Сейма по труду и социальным делам Виталий Орлов, который вкратце рассказал о том, что сегодня обсуждали две комиссии. Мы слышали цифры. Почти 700 миллионов евро было потрачено Министерством здравоохранения за два последних года. Эти средства ушли на уменьшение последствий пандемии COVID-19, на укрепление больниц, на закупку в том числе и вакцин. И вот 124 миллиона евро, такая сумма именно зарезервирована в 2022 году, как дополнительные средства на обеспечение тестирования.
Но именно этот способ сейчас называют, среди прочих, и премьер-министр, и президент тоже сегодня отметил. В общем-то, после каждого заседания Кабинета министров мы слышим о том, что тестирование — это такая новая мера предосторожности, помимо масок и дезинфекции, перед тем, как пойти на какие-то крупные мероприятия, нас призывают тестироваться для того, чтобы быть уверены, что мы здоровы и не представляем угрозы для окружающих. Поэтому, в принципе, вполне возможно, что действительно такие большие суммы могут быть затрачены для того, чтобы доступность этих быстрых тестов была более обширной.
Ну что ж, мы переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Мы продолжаем и сейчас планируем обсудить инфляцию в 2022 году. Обсуждали мы много эту тему в предыдущем году. Действительно, видели мы, что инфляция растет, всевозможные прогнозы были. Сейчас, по расчетам Министерства финансов, наибольшее влияние на инфляцию окажет рост цен на продукты питания и энергоресурсы. Таковы прогнозы на 2022 год. Ну, а и чуть-чуть и аналитики за 2021 год и о том, что нас ждет в 2022 году, сейчас поговорим мы с экономистом банка СЭП Данисом Гашпуйтесом. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, господин Гашпуйтес, но мы неоднократно уже в нашей программе, в том числе с вами, обсуждали тему инфляции. Она растет, к сожалению, наверное, приходится говорить, в 2022 году здесь ничего не поменяется, но в любом случае какие-то рекорды все время ставятся. Вот если я смотрю, есть данные Министерства финансов, что у нас рост потребительских цен самый большой вообще, начиная с 1996 года. На что вы, как экономист, прежде всего обращаете внимание в этой ситуации? На какие цифры нужно обращать внимание и как это все может повлиять на жителей нашей страны в этом году?
Ну, я смотрю на то, сколько устойчивый будет этот рост, да, сколько ну, мы можем ожидать или надеяться, что инфляция ну, снизится, да. И, конечно, сейчас мы видим, что рост исходит из двух факторов. Это электроэнергия или энергия вообще, и цены на продовольствие. И, конечно, ну, если смотреть вообще истории, тогда, конечно, эти две факторы всегда очень быстро может меняться. И в целом я бы сказал, что завышенные цены на энергию, они будут оставаться, то есть даже в следующем году, второй половине года, если инфляция немножко будет начинать снижаться, да, цены на энергию, они будут выше, чем они были до этого, да, то есть это такая, с одной стороны, тенденция, с которой надо считаться, да, это надо брать во внимание, когда думать, и какое отопление имеем дома, да, где можем утеплять и так далее, да, то есть надо думать это уже и принять это от такой долгосрочной перспективы. И то же самое это тоже насчет продовольственных продуктов, да, это тоже надо брать во внимание, что климатические условия, и тоже будет влиять, да, на то, что эти колебания могут быть очень резкие, и на то, что спрос в мире на продовольственные продукты будет расти. Да? И это тоже надо брать внимание. И здесь немножко такая оговорка, что как быстро они взлетели, то есть цены на энергии, да, и на продовольственные продукты, это тоже может быть такой момент или моменты в будущем, да, когда это очень быстро тоже падает. Да. Но это не меняет то, что я говорил, что такое, ну, да, долгосрочные перспективы, они будут становиться дороже или оставаться дорогими как по сравнению, как они были до этого.
То есть нам надо смириться и, в общем-то, научиться существовать в данных условиях. Но если...
Да, но это надо понять, что такая ситуация будет. Это будет влиять многие факторы, в том числе этот зеленый курс, который тоже только начинается.
Если про инфляцию говорить, мы когда в прошлом году только начали наблюдать рост инфляции, и эксперты говорили, что, в общем-то, это неплохо, это говорит о том, что у нас развивается экономически страна, но при этом мы видим, что не всегда, например, зарплаты, которые получают люди, поспевают за вот этими ростами цен, которые не только в продуктах питания и энергоресурсах, но в том числе это товары, связанные с транспортом, одежда и обувь, может быть, не так значительно, но все-таки повышаются цены. Как быть в этой ситуации, когда общее благосостояние страны не так, чтобы растет, но при этом растут цены? Это выровняется когда-нибудь или нет?
Ну, если смотреть вообще последние, ну, 10 плюс лет, только такое во время кризиса, который был в 2009 по 2011 году, все время у нас покупательная способность улучшалась, да, то есть средняя заработная плата, то есть продолжала расти быстрее, чем инфляция, да, на много раз. Да. Сейчас, конечно, ситуация немножко выравнивается, то есть в какой-то момент может быть, что средняя заработная плата будет расти одновременно инфляцией, но тут уже что мы говорим, что это, конечно, очень резко, но как бы негативно влияет на те домохозяйства, которые имеют низкие доходы, и, ну, например, те же пенсионеры и другие социальные, которые получают разные социальные пособия, да. И поэтому мы видим, что даже благосостоятельные страны, да, они очень быстро и довольно большие такие мероприятия делать, чтобы поддержать жителей, да. И поэтому в нынешнем моменте, да, мы ожидаем, и я ожидаю, что правительство должно еще немножко наращивать этот, как бы, поддержку жителей, да, то есть чтобы, ну, этот, как бы, с одной стороны, кризис как бы пережился немножко легче, да.
Смягчить.
Но с другой стороны, долгосрочной перспективы мы видим, что, ну, тенденция все равно в пользу жителей, да, то есть наше благосостояние растет немножко быстрее, чем инфляция.
Вот на этой мажорной ноте хочется завершить интервью с вами, господин Гашпутис. Но будем надеяться, что действительно благосостояние будет расти гораздо быстрее, нежели инфляция, хотя она, конечно, будет волновать и оказывать прямое воздействие и на уровень жизни в нашей стране в том числе. Еще раз вас благодарим за то, что нашли время с нами пообщаться. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Данис Гашпутис, экономист банка СЭБ. Большое спасибо и хорошего вечера.
Да. Ну, до свидания.
Всего хорошего. То, что сказал господин Гашпуйтес, что это только начало так называемого зеленого курса, и что нам, наверное, придется менять очень много наших привычек. И то, как мы жили и потребляли, в том числе энергоресурсы, или ходили в магазины, надо будет как-то менять свои привычки и как-то выбирать более... Вернее, наоборот, менее затратные варианты для себя.
Да, хотя зеленый курс, как все уже говорят, это дорогое удовольствие, да.
Ну, мы видим.
Чего не скажешь.
Если это только начало, то так себе начало.
Да, ну что ж, переходим к следующей теме. И в завершении программы будем говорить о Совете Россия-НАТО. Заседание этого органа произошло сегодня в Брюсселе. Переговоры шли не 3 часа даже, а 4. Что там происходило, будем обсуждать прямо сейчас.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Итак, программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, на котором 30 стран Альянса обсуждали с российской стороной очень много вопросов касательно европейской безопасности, ситуации в Украине, вопросы, которые были связаны с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков. Более 2 лет таких переговоров не проводилось. Сегодня вместо 3 запланированных часов они шли 4, по окончании которых генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции. Что же там обсуждалось и каковы главные выводы по итогам этого заседания, сейчас будем обсуждать с депутатом Европарламента от Латвии Иваром Иапсом. Ивар, добрый вечер.
Добрый день. Слышите ли вы меня?
Да, слышим прекрасно. А вы нас слышите?
Слышим меня?
Да, слышим.
Хорошо.
Да, господин Иапс, ну, что вы можете сказать по поводу сегодняшнего заседания Совета Россия-НАТО, потому что вот те главные новости, которые сейчас приходят на данный момент, связаны с тем, что, с одной стороны, все-таки НАТО отказалось гарантировать не вступление Украины в Альянс, с другой стороны, НАТО готово обсуждать с Россией взаимные ограничения в отношении ракеты и вопросы ядерной политики. А каково ваше мнение на сей счет?
Ну да. Ну, в первую очередь, конечно, этот Совет России и НАТО состоялся по поводу эскалации ситуации на границе с Украиной. И это, конечно, волнует очень многих здесь, в Брюсселе. То, что они не добились какого-то быстрого результата, ну, это было можно предвидеть, потому что это более-менее все-таки политическое мероприятие. И, насколько я понимаю, с российской стороны тут принимали участие замминистра МИДа Грушко и замминистра обороны Фомин, которые, наверное, ну, все-таки оглашали ту позицию, которая была у Кремля известно, но те 2 документа, которые появились в конце прошлого года, ну, понятно, что то, что было сказано и то, что было написано в этих документах относительно расширения НАТО, это абсолютно безнадежное мероприятие, потому что это было бы так, как чтобы мы написали с вами тут какой-то документ и написали тут в российский МИД или в Кремль, что давайте поменяйте свою конституцию. У нас просто ваша нынешняя конституция не нравится, давайте поменяйте ее. То, что сейчас происходит со стороны России, это такое же, скажем так, мероприятие, что они действительно надеются, что НАТО будет менять свой устав просто из-за того, что России что-то тут не нравится. Конечно, нет. Но вы сами уже упомянули одну более, скажем так, реалистичную весть. Это действительно ограничение размещения ядерного оружия средней и близкой дальности в некоторых территориях. Это касается и России, и стран НАТО. И это, конечно, более реалистично. Но я не уверен, что Россия заинтересована в каких-то реальных результатах. Спасибо.
Господин Иепс, еще вопрос, который касается действительно той ситуации на границе России и Украины. Там реально растет напряжение. Какие-то конкретные заявления по этому поводу были сделаны? Вот с российской стороны в частности.
Это в первую очередь надо спрашивать у тех, которые принимали участие в этом мероприятии, потому что это не было публичной пресс-конференцией, скорее всего. Я думаю, что об этом говорилось, безусловно. Но, насколько мы знаем, госпожа Венди, которая представляла Соединенные Штаты, это посол США в НАТО, она говорила после этого очень внятно, что Украина, скажем так, на данный момент заставляет нас беспокоиться. Ну, как это будет продвигаться, будем смотреть дальше, но, скажем так, первые реакции были довольно умеренными. Там было все, кто там присутствовал, все они говорят, что примерно, ну вы знаете, ну лучше все-таки сидеть за столом и говорить, потому что диалог – это очень-очень важно. О каких-то серьезных подвижек тут никто не говорил из тех, кто там были.
Вот об этом у меня как раз-таки вопрос, что действительно мы и после заседания, по словам того же Йенса Столтенберга, который сказал, что НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, Россия также приветствует ее присутствие в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, при этом риск конфликта сохраняется, то есть это все разговор, не останется ли все это на уровне вот этого диалога без каких-то результатов и дальнейших шагов?
Давайте надеяться на лучшее. Извините, я должен принимать участие в одном заседании Европарламента, где мое участие действительно необходимо. Так что спасибо вам, извините, что я должен отключиться. Но давайте надеяться все вместе на лучшее относительно Совета России и НАТО. Всего доброго.
Да, всего доброго. Да. Большое спасибо господину Иапсу, депутат Европарламента от Латвии, был с нами на прямой видеосвязи из Брюсселя. Мы говорили об промежуточных, скажем так, итогах заседания Совета Россия-НАТО, на котором 30 стран Альянса обсуждали самые злободневные вопросы повестки дня. Это вопросы, связанные с европейской безопасностью. Разумеется, ситуация в Украине. Кстати, на сей счет Йенс Столтенберг, генсек НАТО, заявил, что все члены едины в том, что касается ключевого принципа, что каждое государство имеет право выбирать свой путь. Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, и никто другой. При этом генсек отметил, что Альянс призвал Москву к уважению суверенитета и территориальной целостности всех соседей. Также Альянс заявил, что в случае эскалации на Украине он может усилить свое присутствие на территории восточных союзников. В любом случае, переговоры продолжаются. Кстати, это не единственные переговоры. Чуть ранее в Женеве прошли переговоры между США и Россией, ну и 10 числа прошли переговоры между НАТО и Украиной. Переговорный процесс запущен. Будем надеяться, что он напрямую будет способствовать деэскалации ситуации, прежде всего на границе России и Украины, потому что там действительно ситуация очень и очень серьезная. Я думаю, что и обе стороны, и НАТО, и Россия заинтересованы в этом.
Это правда. И как сказал господин Ипс, будем надеяться на лучшее. Действительно, это все, что нам сейчас остается. Наблюдаем переговоры. Хорошо, что они есть. Хотя бы так. Разговаривают, не отворачиваются друг от друга стороны. Это уже, наверное, в данной ситуации достаточно напряженной. Это уже какой-то результат.
Да, плюсик маленький, но все-таки это плюс. Ну что ж, время нашей программы подошло к завершению. Напомню, что сегодня программу подробности провели Анастасия Осмоловская
и Владимир Иванов.
Оператор прямого эфира, звукорежиссер Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Встречаемся завтра в это же время. Всего доброго и пока.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.